говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Читка по стихотворной пьесе поэта, драматурга и сценариста Юрия Смирнова «Файлы мертвых славян». Рабочая версия пьесы с фестиваля современной драматургии «Любимовка». Пьеса – монологи жителей Востока Украины. Ее первая часть была написана в 2014 году под названием «Песни мертвых славян». Окончательная версия, фрагменты которой вы услышите, сделана автором в 2017 году. Послушаем бригаду ремонтников.
Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте F-37. Всем участкам собрались, скинулись. Рад такой, никто не откажет копейку. Апельсинов купили, водки, два темных гиннесса, ну и поехали к Андрейке. Ну зашли, врач косился, конъюнктивист. Но смолчал, камуфло у нас, как у защитников справедливости.
У Андрея все в норме.
Он умирает. Знает, умирает.
Пиво вот ему налили, а тебе можно?
Мне уже все можно.
Николаевич крякнул, а мы тогда водочки.
И мы тихо водочки.
Закусили цитрусом номер один.
Хорошо сидим, только вот плохо лежим, умираем.
Как война там. Как обычно, дальше играем.
Мы в авральном режиме подключаем, чиним то, что они ломают.
Говорит Николаевич, там большие мамы.
Иначе как люди бы воевали, не дебилы, а за деньги же можно.
Кстати, только Федорова осколком задел.
Где-то здесь лежит. Нет.
Говорит друг наш.
Бог приходит ко мне в голову, как метастаз, прорастает, забирает все мои мысли, ждет меня, готовится к встрече, жарит мясо мое на косточке.
Я в будущей своей смерти впадаю в экстаз.
Испытываю экстаз. Чего испытываешь? Ну, оргазм.
В радиоточке кто-то сказал остаточек.
Стены трясет, констатирует, у вечеру всегда кричат.
Ну, прощай.
Прощайте.
По дороге поругались нещадно.
Кто из нас будет впереди гроб нести, кто сзади.
Вышли возле ботанического сада.
Купили еще 2 литровых. Сегодня у нас выходной. Если не попадут, хорошо. В смысле, для нас херо.
Вот еще одна бригада. Это бригада патанатомов.
Бригада. Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте R-37.
В ботаническом пить весной удовольствие малое. Пахнет бабами. Магнолиями, то ли дело в концовке весной или в ординаторской хирургии.
Хорошо, что успели прикончить 1 литр.
Так вдарило, что небо съежилось. Фирму должен финальный титр. Но у нас не фирма здесь. Все сложно.
Пить на кошечках хорошо, потому что не приходится приседать от страха.
10 лет ждать как уму. Но ведь настоящее-то началось. 10 лет балансировать на веревке краха над бездомным мраком. Ну что, лоси? Ну что, голуби мои сизые? Николаевич включил командирский голос. Открыли двери, собрали бутылки, поехали.
Это точно, где-то в городе.
Естественно, нехотя. Где-то в городе, где-то в другой стране.
Во вселенной, с которой у нас нет общей грани. Солнце Коля включил на смарте FM
в городскую больницу. Здесь убитые много раненых.
Ну и сигнал нам пришел из штаба, Николаевич говорит, по станции. Снова сращивают провода под пулями,
словно в дьявольской школе танцев. Ну скажи, кому это надо?
На работу ехали в пустом. Каждый думал, повезло.
Из больницы свалили вовремя. Позвонила жена Андрюхина. Все хорошо с Андрюхой, жив и помер. Позвонила потом Верка Федорова. Только что голову зашили. Только мы ее любили, он был сам себе и борзый. Даже хотели его из бригады вернуть. И теперь поздно.
Третья бригада. Работники скорой помощи.
Бригада. Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте R-37. Эту подстанцию мы уже знали, как свои средние арифметические 4,5 пальца. Андрюха, он по болезни увлекся листик, называл ее тессеракт на улице Мальцева. Шутку пугал нас, что внутри сходятся векторы 3 стихий. Николаевич командует. Двое наверх. Коля, Слава, давайте, полчаса побудьте мишени.
Это юмор у нас такой. Легкий, легко.
Все в порядке. Есть письменное разрешение от обеих сторон.
Уехали двое в грузовом лифте.
Пятеро здесь осматривают шкафы. Один умирает, хирурга не разрезал.
Один умер, но аккуратно зашит.
В целом, за десяточку лет мы потеряли всего четверых.
Крест четырех.
Рехнуться можно, если все время думать, сколько это продлится еще. И тут все закончилось. Грохнуло так, как не грохнуло никогда ранее.
И вроде как кровавыми каплями изображение порвало.
Сожгло кинопленку наших глазниц. Черно. Мы разговариваем.
Мы друг друга не видим.
Судя по внезапному молчанию в эфире, мы сейчас мы встанем
по голосу, найдем друг друга.
Слепую будем через провода давать на кругу.
А вдруг все снова живые и просто сидят без света.
В центре города, как в песне советского парда, горит и плавится мертвая баллистическая ракета.
О проекте говорит режиссер постановки Ксения Зорина.
Этот текст, который многие уже с 14 года знают. Я о нем узнала только в этом году, когда в Театре ДОК проводилась программа «Open Читки». И по моей просьбе отборщики Любимовки для этой программы отобрали 8-10 пьес из более ранних лет Любимовки. Среди них был текст Юрия Смирнова. Тут я впервые прочитала текст Смирнова, он на меня произвел большое впечатление. Текст этот поэтический, он вообще, конечно же, в некотором смысле не пьеса. Это стихи. Я его оставила для постановки себе, потому что этот текст очень сложный. Стихи вообще всегда очень сложно ставить, представлять. Мой выбор был в первую очередь обусловлен его очень большой сложностью. И вот мы его в июне месяце читали в ДОКе. Это текст, который, конечно, сейчас читать спокойно, не зарыдав ни разу, был невозможно. И как текст про войну, он сейчас в особенности производит огромное впечатление. Это очень страшный текст, это очень сильный текст. Там полтора десятка разных файлов, написанных как бы от имени разных людей. У каждого в этом тексте, кто его читает, есть свои предпочтения. На меня самое сильное впечатление – это вот файл, посвященный судьбе бабушки. «Мы сын войны, она убьет нас, и наша версия верна, но пенсия получена за март». В этом спектакле занято 8 женщин, хотя тексты преимущественно мужские. Принцип, который мы выбрали, чтобы это просто не было чтение стихов, 2 человека читают один и тот же текст. Один читает, а другой ему как бы подсказывает.
Бабушка, фрагмент письма в службу розыска людей. Нас было много у нее. Веселых, городских, обойковых, в одинаковых трусах, из городов, а лучшие тавриды.
Еще не знаю слова класса.
Мы поколение хикали и метая. Росли, взялись к солнцу, ментально бегали на бабушкиных пирожках. С черешней, абрикосом, с нефтью, с радиоактивной пылью, с набором хромосом предприатов, и противень. И печь с трофейным мопсом, и руки словно горели, и аромат небесной акварели. Счастливый детский сон.
Мы подарили ей микроволновку
на юбилей. Не все приехали, но все звонили. Аромат ореха и ванили еще
видал в ее загробном доме.
Но дедушка уже оставался в коме. Мы подарили ей микроволновку.
Она писала мне
на клетчатой бумаге, что покупая тесто в маленьком прагмаге. Но, конечно, пирожки не те, не таяли во рту, не аромата сладкой вишни, не тишины.
Я высылала лекарства от жизни. Звонит на праздник.
Я вдруг куда-нибудь пойду, грозится, улететь и отобрали.
Они пришли,
отобрали. Видали деда, мопса, микроволновку, что там еще.
Все очень просто.
Хорошо, что бабушки в 90 не били, не насиловали, не видели в упор, не шуршали по вещам. Она сидела по углам, молчала. Русское начало, с нуля, занесла в воде.
Там тише. Мы не знаем,
жива ли померла. Мы сын войны. Она убьет. И наша версия верна.
Но пенсия получена
за март.
Пьесу Юрия Смирнова обсуждают после читки. Некоторые зрители сомневаются, что это драматургия, а не просто цикл стихов. Им отвечают профессионалы современного театра.
Александр Югов, драматург, режиссер. У этой пьесы есть будущее, потому что здесь мужчины, которые, наверное, эту войну смогут преодолеть. Пьеса действительно театральная, Она очень сложно сконструирована, позволяет размышлять и фантазировать режиссерски.
Михаил Горбунков, драматург. Пьеса – это то, что автор назвал пьесой. Вот что сейчас критерий. Это намерение автора. И когда я получаю, там написано, что это пьеса, я начинаю смотреть на это и думать, как это работает, ну, как бы в театре, или там, как оно работает со мной. Да? И представляя себя, наверное, как зрителя. Здесь очень такая интересная, вот именно здесь, да, в этом тексте, работа по распаковыванию, знаете, как разархивирование образов. Там такое количество и плотность вот этих вещей в каждой строчке. Фейерверк разворачивающихся картинок, образов, ощущений, вкусов, мгновенных зарисовок. И автор вот в этот 35 минут, да, читали, упаковал целую трагедию нынешнего времени, войну. Мне так кажется, что в этом есть хокку, да, японская, в этом преимущество поэзии перед всем остальным. Она может в малом чем-то содержать огромное. И вот здесь как раз вот это соотношение текста, да, и мира, описываемого этим текстом, просто фантастическое. Что, наверное, вот для меня и происходит, этот театр, да, вот этот театр, который от каждого слова начинается у меня в голове. Ставить, в принципе, что угодно можно. Можно вытащить сюжет про бригаду, которая приезжала к своему другу. Потом их вызвали на этот самый, а потом их всех накрыло, ну, просто пришел ангел с огненным мечом и воткнул в землю баллистическую ракету. Ну, то есть, как бы этот мир просто сожжен. И про вот это, что Бога здесь нет, на войне Бога нет, об этом текст. О том, что они все его ищут и не находят, и такой мир должен быть уничтожен. Ну, и этот текст, на мой взгляд, заканчивается катастрофой, концом этого мира. Почему так произошло? Потому что автор так решил. Почему автор так решил? Потому что он не видит Бога в этом, его нет. Его ищут разные персонажи, Ласло там или кто-то еще, даже дьявол приходит, его как-то вербует, что-то. Ну, то есть, нет.
Евангелист. Протокол наружного наблюдения. Ласло бросает курс. Факультет экономики. Последний курс. Ара Иштван на странном русском проклинает в комнате сына его, гнели шепоти кусает ус. Аня Белянка говорит мужу, пусть. Мамочка птица нежно ласкает папочки вкус. Когда покидаешь дом, где родился, этой смертельная грусть и суперприз. Будто бы разрубаешь гордиев узел из пуповины и резинок для варежек. Ласло во сне видел варен. Ласло теперь евангелист. Свет из тьмы его сна рассказал. Скоро он снова будет с вами.
Конечно, слазала его бедная мама.
У вас очень многое изменилось. И непонятно, возможно ли милость неба к вашему вшивому миру черствого хлеба. Найди его и следуй за ним. Ласло идет в рыбочку. Ночует в кусках.
Умывается в горстке.
Саморучно чинит китайские кеды. Его любят и в любом городе зовут обедать. Спрашивают о нем. И разница цель ребенок.
Мамзель является дьявол в черном мундире.
Погоны в полковниках, курит московскую язву, трогает пальцем кривым на лице бурый чирий. Говорит, я утолю твою жажду.
Я подарю тебе цифры и кремния.
Если будет контакт с ним, позвони. Вот визитка в любое время. Ласло живет транзитом. Каждый день город, поселок, село. Нигде нет его. Не доследает его благодати. Смелее, случайно и прекрасно шепчет. Я к тебе, знаете, Ласло.
Как ароматное масло
из набора Эйвен к ее боговой.
Как ее дикий шепот стоит.
В серой зоне ловит шпионов всех. Капитан бьет его, будто бы нехотя.
Отпускает, видя бесперспективность клиента.
Ласло прощается с грязной клеткой, где еще не успел испачкать.
Понимает, надо спешить.
Передумают и не станут цаскаться. Придет по направлению к запаху моря, мимо черного лысого трикона, видит на нем кресты для распятия. Нет, говорит он себе.
Это не может быть так неприятно, явно.
Это лукаво меня искушает подвигом. Нужно делать отсюда ноги. Здесь нет и не может быть Бога. На Александровском, в центре Одессы, Ласло устал в шумном еврейском патио, видит в окне то, что заставляет его забыть о рассвете.
Файл «Белый мертвых славян». Читка пьесы Юрия Смирнова на фестивале «Любимка».
Фрагмент записи хора.
Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли.
Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли.
Боже, услышь нас.
Боже, прошедшие испытания мирным стронцием, майским мясом, человеческим свиньем.
Время восстания против остепления.
Табором тронулись, люди всегда шли вины.
Меченые Божьим знаком.
Стоп! Старый кассетник. Не работает кнопка назад. Мы перемотаем вперед, потому что жить здесь сейчас невозможно. Мы внешне белые, мы изнутри черно-красные. Одновременно проимперские и проевропейские.
Обведенный мелом, спасающим от местных ведьм.
Вон, за окном идет такая. Волосы медь, пальцы змеи,
груди башни сгоревших танков.
Глаза безумные, словно вкладчики мертвого банка.
Хутор с миллионами жителей.
Территория суровой ниткой сшитая, выдернутая из сталинского френча. Медовая, гречневая, мадонна, грешница, даже враги. Говорят о ней с нежностью.
Заряжает
вам делать кассету с музыкой черной вечности.
Слово Герману Грекову.
Я еще глубже немножко смею погрузиться в мифологическую структуру этого произведения. Понимаете, дело в том, что это пограничная ситуация. Это люди с мира живых сейчас путешествуют в мир мертвых. Мощнейшая драматургическая ситуация. Да? Сейчас они либо умрут, либо они перед царством, перед этими дверями стоят. Что может быть еще для вас драматичнее?
Полет. Предсмертная записка пленного сапера.
Мама говорила, как дядя Валик говорил, как тетя Таня повторяла.
Спасибо Господу, что взял деньгами.
А Господь взял папой и мамой, и той невидимой амальгамой, что покрывала изнутри его грудную клетку.
В клетке жил медведка, рычал на бабочек, веселил публику кулаками, трогал лапой нос.
В каждом из нас живет зверский
свинья,
хомяк
или волковский пес.
Зверь внутри — это, конечно, просто версия объяснения, почему поезд летит под откос.
Мы себе столько отмазок наколотили.
Детские травмы, биполярный круг. На чистоту, если мы себя продали, нас купили, на поле поставили в плуг.
Тебе смешно, а ему не очень. Он и вправду пашет сапером невольником.
Подняли из ямы, отвезли в поле и давай, зачищай видную землю точечно.
Лето в этой части грустного мира летит, стрекочет, а жары хохочет.
И не расслышишь, как под ногою что-то скрипнет. Ой, лышенька!
И вылетая в рай, ад на предельный скорость.
Не подумай, я сейчас не ною.
Каждым носом, каждой когтистой лапой, последним выдохом, без всякой гордости.
Спасибо, Господи, что взял мною.
Поселок Счастья. Все, что происходит в этом поселке Восточной Украины, сейчас вы можете узнать из независимых телеграм-каналов.
Поселок Счастья. Характеристика при представлении к награде.
Первую птицу в своей жизни он увидел, когда еще ничего не видел. Их с мамой только вернули в палату.
Ее порванную теплым железом.
Его чуть с примятым черепом.
Но живых.
Они лежали на жесткой советской койке.
Они улыбались друг другу.
На подоконнике явилась сойка, красивая, как божья кожа.
Клюв, как английский шлык.
Это к счастью, сказала мама. Ты будешь счастлив, мой внутренний мальчик. А значит, я буду тоже жива.
То, что происходило с ним дальше, называется местным словом «дыба». Чудеса, да и только.
Детский сад привезли тюльку на туризм. Шестеро заболели, пятеро умерли в жестких муках.
Он остался. Вырвался целым из мира клизм. Волновался испорченных брючек.
Мама с сыном жили небогато. Папа
плотничал где-то в России.
Когда говорили в РСФСР.
Он был ликовым поведением всех. В любой компании шестерка.
Сгоняй, принеси, получи щелбан, малой малый еблан.
И только добрый, но чередкая тетка с
головой потеряла, как он говорил, хватит.
В школе предпочитали черный баян, но его толпа сидела на бутерасе.
Будет песен, можно проходить сквозь стену или танцевать на остановках маршрутов.
Они умирали, просили пить, он не понимал. Мозговые шумы ввинчивались в горящую грудь. Пять уголов смертельным кличем, он хоть бы вроде. Потом инстик, уже независимость. Обработка металла, давление. Обучение истинам, сопромата и взятка жательства.
Первая женщина в его вселенной.
Старобравый Леофес Вилсон. Глаза Лен, блестящие, как у Сойки. Артур.
Так все в баре назовут Артур.
Из-за Сойки улыбается, приглашает нас в трюмы и книги.
На карьере, где вода самая чистая. Она говорит, никогда-никогда я не буду твоей.
У нее что-то с верхней губой, что-то с правой рукой.
Что-то в целом не так.
На карьере ночью утонули 5 человек,
включая его ляму.
Холодный родник, перепад температуры. А он, счастливчик несчастный, никуда не поехал.
Остался дома. Дома всегда мама, очень часто.
108 лет прошло. Кончился мир, началась его армия.
Ему было за 40, он ничего не хотел, но никто не спрашивал.
Да и что, гражданки, мертвый пресс, безработный морок?
Можем, как крашеная, которая приходит по четвергам.
А тут хотя бы бабло. И друзья.
Которые мгновения ока лучше.
И стакан.
Наполовину наполнен ужасом.
Шестеро ушли на разведку проверить один брошенный в серый цех. Родную беду.
Кто топтал?
За предку. Кто срезал с лиц кровавый век. Утро обещало быть тихим. Армия плетка бога спала наконец. Рассвет аметисты всекли в небосвод. Птица, троица, рашка.
Откуда взялся этот урод? Он что, просто проснулся, чтобы пристрелять Дашку?
В грудь летает статонный пресс, а потом слышишь пулеметный кашель. Наши 2 километра, у гребля играет.
Не успеют, не узнают наши.
Он улыбается, снова жив. Все мертвы, а он смотрит на него.
Птица счастья, ну где же ты, где же ты?
Скрой его за нюганным хлебом. Пусть почешется к низу, договорится, пришлет санитар. В небе кто-то гранит аметист беспощадным резцом кровавым. Птица счастья. Но где же ты?
Где же ты?
Мир под ним отходит мокрый. В вышине, будто стервятник гриф, режет труп.
Черный коптер.
Последний эпизод пьесы «Файлы мертвых славян».
Эпилог. Запись камеры наблюдения, сделанная Никитой.
Он говорит, что характерно, я всегда не любила эту нашу местность. Летом хотелось уехать в север.
Я говорю, жара это естественно.
Невозможно, он говорит. А зимой хотелось южнее. Не до зима, не до снег, стылость, лякоть.
Мы сидим 2 час.
Зубы угрызаются в говяжью мякоть.
С каждой рюмкой она все нежнее.
Я говорю, водка, брат, символ русского воскрешения.
Она сразу холодная, словно от
воды. А потом медленно и безнадежно теплеет. Он говорит, нет решения.
Это вы все виноваты.
Я не боялся смерти.
Боялся плена, вы виноваты.
Ваш Толстой, Достоевский.
ФСБ, ГРУ.
Я говорю, тьфу, чего ты заботишься? Мы же выросли в тени 1 завода.
Он говорит, красной звезды, да.
Красной звезде пизда в желтом глазовской книге.
Я говорю, давай официантку свистим.
Рассчитаемся, я пойду. Он говорит, не уходи. Я просто пока не справляюсь с ощущением, что уже не там. Давай еще 300 грамм.
Слушай, я привез оттуда кота.
Красавца. Британец, интеллигентный, словно учитель танца.
Хоть и британец, но патриот души.
Мы с ним спали, ссались в одном блиндаже.
Вместе жрали волонтерский хавчик.
Он сначала не жрал, домашний мальчик.
А потом хавал все, даже печенье Марии.
Кто-то включает плазму. Президент брешет про Марию Амири.
Я смотрю на него и понимаю.
Мы для него фигурки в мультимедийном тире. Выстрелы, перезапуск программы, и все снова живые. Он говорит, она его выгнала. У нее аллергия.
В финале послушаем участников обсуждения пьесы. Начнем с Катерины Троепольской, сценариста и продюсера.
Мы, конечно, в нашем цеху знаем, сколько места в современной поэзии уделяет вопросам войны. Много. У меня есть такое ощущение, я тут здесь сказал, что драматург использовал поэзию для того, чтобы... А у меня такое ощущение, что наоборот, поэт использовал в данном случае драматургию. Юрий Смирнов действительно прекрасный поэт. Он взял действительно какой-то, не то чтобы даже, видимо, новый формат, а новый выход куда-то на какую-то, возможно, новую аудиторию, какой-то новый разговор. И, безусловно, все эти качества, эта насыщенность, что это и есть качество поэтического текста. Плотность и музыкальность, и образность, и то, что это действительно вот такой сжатый очень сильный материал.
Очень-очень сложная и очень сильная пьеса. Недостаточно быть начитанным, эрудированным человеком, чтобы понять его текст, потому что он использует слова из компьютерных игр, тюремного сленга, из чего угодно. У него действительно огромный словарный запас, которым он умеет как-то жонглировать. Я не понимаю, как он это делает. Если он так думает таким языком, ну тогда это вообще фантастика.
Мне бы очень хотелось, ну, чтобы это звучало, это было поставлено где-то, пусть даже в маленьком зале, потому что, ну, это война, которую развязала наша страна, это война, за которую мы отвечаем, потому что мы граждане этой страны, и мы об этом не думаем.
А теперь Кирилл Глушаев. Я из Литвы сегодня приехал и хочу сказать по поводу, во-первых, самой темы, потому что в Литве эта тема, то среди вас она как бы не резонирует, может, и ее нет, это война невидимая, там, и так далее.
Она резонирует.
В Литве это, наоборот, очень актуально, очень резонирует, ну, что касается и масс-медиа, и новостей, и так далее, это все время освечивается, и об этом много говорят. Поэтому как бы для меня все, ну, я приехал из другого контекста абсолютно, но все было очень понятно и предельно ясно. Мне показалось интересно, что, ну, это режиссерски, что то, что молодые здоровые люди читают текст людей умирающих, в этом и может быть отправная точка в спектакле.
«Файлы мертвых славян». Читка пьесы Юрия Смирнова на фестивале «Любиловка», июнь 2022 года. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.